Уползая наверх вслед за следопытами, Фолка оглянулся. Пони смотрел на него с немым укором. Хоббит поспешно отвернулся. Теперь они медленно и осторожно крались короткими перебежками от ствола к стволу, согнувшись в три погибели. Вокруг все оставалось тихо и спокойно, и хоббиту невольно стало казаться, что они играют в какую-то странную, хоть и увлекательную игру. Он потерял счет времени, и лишь когда сквозь зеленую кровлю случайно пробилось солнце, он понял, что время уже перевалило за полдень. Все произошло в один миг. Идущий впереди Алан неожиданно рухнул, как подкошенный в траву, возле могучего древесного корня. Фолк и Рогволд осторожно подползли к нему.
«Смотрите»,
– шепнул им Алан.
«Видите? Вон, прямо за деревом. Их секрет. Не так простые, господа разбойнички».
В зеленом месиве. Впереди сперва показалось невозможным что-либо разобрать, и сколько хоббит не вглядывался, так ничего и не увидел. Зато его спутники увидели и поняли все, что нужно, и ползком двинулись в обход. Впереди, гибкой змеей, извивался Алан, проскальзывавший под кочками и корнями. За ним, прижимающийся к земле хоббит, старавшийся не потерять из виду подошвы сапог следопыта, замыкал Рогволд. Ползти оказалось нелегко. Пот заливал глаза. Быстро заныла непривычная к такому передвижению спина.
«А что, если они на деревьях?»
Внутри у хоббита все похолодело. Однако минуты шли, и пока все оставалось как было. Фолка мог видеть только траву и букашек у себя перед носом и недоумевал, что же рассчитывают разглядеть там люди. Однако вскоре его сомнения рассеял донесшийся наконец до них чуть слышный говор. Они замерли. Слов было не разобрать. Нужно было подобраться поближе. Алан очень медленно и осторожно заскользил вперед, сделав хоббиту знак следовать за собой. Фолка начинал дрожать. Ему казалось, что их вот-вот обнаружат. Однако они спокойно проползли еще дальше и укрылись в папоротниках, откуда могли видеть и слышать говорящих. Только теперь хоббит решился поднять голову. Впереди, под могучим развесистым буком, сидели небрежно прислонясь к стволу двое разбойников. По виду обычные арнорские крестьяне. Один уже пожилой, в худом плаще, с длинным копьем и неуклюжим топором дровосека. Второй, молодой, в кожаной шапке и добротном кафтане, явно с чужого плеча, подпоясанной веревкой, с мечом и тоже с копьем.
«Эхе-хе»,
почесывая сивую бороду, говорил пожилой.
«Паршивая наша жизнь. Живем хуже зверья всякого. По лесам будто угорелые скачем. Того и гляди, дружинники нагрянут да на осину. Ах, тягости! И за что же нам судьба такая проклятая?»
«Брось скулить!»
Недобро щерясь оборвал его молодой.
«Радуйся, борода, что жив еще! Да и так уж ли плохо живем! Сапожки-то у тебя лучшие роханской кожи. А откуда? Раньше носом землю рыл, а теперь сам себе хозяин. Живем по-настоящему. А что до лесов? Ты не думай, деньжат вот подкопим, да и махнем на север. Там земли, говорят, много. Бери, сколько поднять сумеешь. Так что терпи, не стани, не нагоняй тоску».
Молодой уселся поудобнее и засвистал что-то беззаботное.
«Тебе хорошо говорить. Ты вон какой битюк здоровый».
Обиженно, поджимая губы, буркнул в ответ сивобородый.
«А у меня и так ноги еле ходят, бока болят. Недавно так дубиной по спине огрели, думал, хребет сломает. Да и сколько нам копить-то? Доживу ли? Вот чего мы здесь сейчас сидим, спрашивается? Которую неделю с горы на гору, из одного болота в другое? Весь тиный пропах, словно лягуш какой. Ни бани, ни печки. Чего мы тут сидим? Пустую дорогу стережем. По ней же теперь в одиночку не ходят».
Молодой долго и досадливо морщился и, наконец, резко оборвал старика.
«Ну, пень сивый! Сказать тебе, чего мы тут ждем? Ты что, не слышал, что толстяк прислал записку с голубем? А босс сюда идет. 10 телег да 30 народу при нем. Половина гномы, остальные люди. Спешат на юг, на роханскую ярмарку».
Глаза молодого алчно блеснули.
«Товар везут спешный. Тот-то поживимся».
«Ойли»,
усомнился старый.
«Гномы, они, знаешь, свои денежки так просто не выложат. Как начнут топорами махать».
«Махать!»
Презрительно передразнил его молодой.
«Не больно-то помашешь, когда нас здесь добрая сотня.
Никуда не денутся. А ты вот что, кончай эти разговоры, а то не ровен час дойдет до Ара и его мечников».
Они оба тут же принялись встревоженно оглядываться. Не заметив ничего подозрительного, молодой продолжал.
«Я сидел неподалеку от их костра, когда прилетел этот голубь. Они все были там, все 14, и Ар еще так прихлопнул в ладоши и сказал что-то вроде «Наконец-то!» Так что сиди спокойно, борода. Времени у нас немного, скоро эти олухи до теснины дотопают».
Пожилой тягостно вздохнул, но промолчал. Однако ему явно было не по себе, и он старался заглушить тревогу разговором.
«А ты не слышал, как расставят? Куда нас денут? Опять вперед погонят под стрелы, а сами заберут всю добычу?»
«Слышал, что с двух сторон засядем», — сплевывая, ответил молодой. «Выскочим спереди и сзади, но и с боков навалимся».
«С боков?»
— горестно ахнул старый.
«Это же бегом с самой вершины, да по голому...»
«А что делать?»
— зло сверкнул глазами молодой.
«Другое место предложить можешь. Кругом поля».
«Да нет, я что, я ничего».
Уныло ответил старик и сгорбился, уронив руки на колени. Пролежавшие все это время разведчики переглянулись.
«Все ясно»,
— едва слышно выдохнул Рогволд.
«Их 110 или около того. Давайте назад».
«Погоди, а как же с луками?»
— спросил Алан.
«И потом, кто этот Ар и его мечники? Ползем дальше».
«Опасно»,
— одними губами ответил Рогволд.
«Тут их наверняка под каждым деревом по паре. Того и гляди, заметят».
«Я проберусь, я смогу».
Вдруг взмолился Фолка, сгорая от нетерпения и охватившего его бесшабашного азарта. Разбойники казались ему совсем не страшными. От таких он легко удерет. Люди, однако, с сомнением переглянулись.
«Да я тихо», —
страстно продолжал уверять их хоббит.
«Никто не услышит. Вы только никуда не уходите. Я мигом».
«Ладно», —
решился Рогволд.
«Только ты уж возвращайся, Фолка, пожалуйста. А то Торин меня на куски изрубит, что я отпустил тебя. Будем ждать здесь. Место запомнил?»
Фолка быстро покивал и осторожно пополз вперед. Папоротники мягко сомкнулись за ним, и люди удивленно переглянулись. Спустя мгновение они уже не могли сказать, где скрылся их маленький товарищ. Фолка полз быстро и ловко, уже приноровившись к этому способу передвижения. Иногда, если позволяла густота трав и подлеска, он приподнимался на четвереньки и каждый раз замирал на мгновение, чтобы осмотреться и прислушаться. Вскоре он заметил еще трех разбойников, по виду не отличавшихся от двух первых. Они играли в кости. Затем встретились еще пятеро, потом еще и еще. И вскоре хоббит оказался прямо в сердце временного лагеря лесных людей. Посредине, в глубокой яме, разведен был костер. До хоббита доносилось потрескивание и чуть тянуло гарью, но самого дыма заметно не было, очевидно, жгли сухостой. По краям небольшой равнины разместились остальные из этой шайки. Хоббит глядел очень внимательно, но насчитал всего 5 луков. Было немало копий и мечей. Его взгляд отыскал несколько неумело сбитых из досок щитов и пару настоящих, таких же, как у арнорских дружинников. Ни шлемов, ни кольчуг он не заметил. Большинство разбойников были крепкими арнорскими мужиками. По виду вчерашние крестьяне. И потому внимание Фолка сразу же привлекла усевшиеся в тесный кружок неподалеку от костра группа людей в зеленом. Фолка разом насторожился. Он заметил торчащие из травы возле них рога 6 или 7 арбалетов. Рядом лежали добротные щиты. Головы одетых в зеленое воинов прикрывали настоящие шлемы. Остальные разбойники явно побаивались их и всякий раз почтительно кланялись, проходя поблизости. Разговора Фолка услышать не мог, но и увиденного было достаточно. Он насчитал всего 103 человека, да еще 14 воинов в зеленом. Осторожно повернувшись, тихо, так что не колыхнулась ни одна ветка и не хрустнул ни один сучок, он по-прежнему, искусно таясь в высокой траве, отправился назад. Ему стоило некоторого труда вновь отыскать друзей, дожидавшихся его в тревожном неведении. Выслушав его торопливый рассказ, Алан восхищенно покрутил головой и крепко стиснул плечи хоббита. Рогволд улыбнулся и погладил его по голове. Все вместе они поползли назад. Без всяких происшествий они выбрались с забытого кряжа и во весь дух погнали коней обратно. Солнце уже клонилось, и нужно было торопиться, чтобы успеть преодолеть этот так не кстати появившийся заслон до темноты. Спустя 5 часов после прощания с отрядом они вновь увидели составленные в круг знакомые фургоны. Рогволд подробно рассказал обо всем увиденном и услышанном ими, тотчас погасив бурные восторги по поводу их благополучного возвращения.
«Что будем делать?»
– спросил он, закончив рассказывать. Наступило молчание. Несколько мгновений все мрачно глядели в землю. Затем вперед выступил Хорнбари.
«Числом нам их не взять!»
– степенно начал он, поглаживая бороду.